Глава 4. Правда, на этот раз у Хаоса пошло что-то явно не так. Прорыв совершился в открытом космосе около второго спутника Сальватора-2, там, где размещалась сейчас наша судоремонтная верфь. Такое ощущение, что их целью была глыба, скорее всего, как-то помеченная у них, потому что они длительное время ею владели. Может, там был какой-то маячок или что-то похожее. Нужно будет разобраться попозже. Но вот, кажется, их полководец с той стороны немного не рассчитал. То ли наши физические законы, а именно орбитальное движение конструкций, то ли сама методика определения выхода была так себе. Но прямо посреди космоса, вне зоны действия слабой гравитации спутника, вывалилось несколько тысяч одержимых. Честно говоря, разведка и диспетчеры не сразу поняли, что это такое. А когда поняли, врубили на всякий случай тревогу. Подлетевшие к месту события системные патрульные корабли на всякий случай выжгли эти копошащиеся тела, которые даже при абсолютном нуле в космосе чувствовали себя вполне живыми, вяло шевеля конечностями. Не хватало, чтобы они долетели до планеты, там разморозились и устроили нам неприятности. Я же запрыгнул в ястреб и полетел к точке прорыва. Одна мысль не давала мне покоя, еще с отлета из системы Соланы. Я на себя немного злился, но списывал все это на стресс и на усталость. Сейчас, зависнув в пустом пространстве, я наблюдал за энергетической пуповиной, которая не собиралась никуда деваться. Кстати, на Солане, после третьего выхода, она рассосалась самостоятельно, после выполнения своей миссии. Мы проверяли специально, после того, как космодесанты Имперской гвардии начали зачистку планеты. Любит ли Хаос Троицу, или это какая-то другая причина, выяснять мне совершенно не хотелось. Как и не хотелось ждать второго выхода. У хаоситов было много плюсов и минусов. Из плюсов – захват людей, использование их навыков, укрепление их тела, потрясающая жизнеспособность. Из минусов – знания людей использовались ограниченно. Техника изнашивалась, и я не видел, чтобы они производили хоть какой-то минимальный ремонт. На том же Казарском, бывшем герцогине Давосская, брошенные громовержцы имели минимальные повреждения, точнее даже незначительные технические сбои некоторых систем, которые грамотный механик смог бы устранить менее чем за сутки. А этих самых механиков, которых можно было узнать по комбинезону, я видел в толпе одержимых, которые противостояли нам при абордаже, то есть тупо использовались как пушечное мясо. Поэтому эффективность боевых судов Хаоса оставляла желать лучшего. Возможно, только это и позволяло Империи кое-как сдерживать хаоситов. Проблемы начинались, когда прорыв был непосредственно на планете, когда нельзя было быстро купировать место выхода хаоситов, и он разрастался, подобно раковой опухоли. В случае же противостояния в космосе, при двух однотипных и примерно одинаковых флотов по количеству и качеству, в 90% случаев победителем выходил имперский флот. Была у меня одна мысль, которую я всячески запихивал в глубины подсознания. Этот очевидный прокол, точнее слабость в космических сражениях, не мог не заметить военачальник Хаоса. И я подозреваю, что в ближайшем будущем нас ждет сюрприз. Но видит Император, как я хочу ошибаться. В общем, висел я сейчас около пуповины и готовился осуществить свой замечательный замысел. А именно, пузырем я хотел порвать эту хрень. Для начала я попробовал шарахнуть по нему обычным пузырем, используя только внутренние резервы, попросив пилота подлететь как можно ближе. Моего запаса не хватило. Часть пуповины растеклась, ее незыблемая энергетическая структура слегка надорвалась, но потом самостоятельно восстановилась, подтянув энергию из каких-то резервов в глубине подпространства и заколыхалась, как будто почувствовав боль или растерянность. Я попробовал второй раз, подтянув чуть больше энергии из меча. Получилось чуть лучше, но разрушить энергетический канал снова не удалось. И тут пуповина яростно завибрировала, как будто подавая сигнал, а в следующий момент я увидел знакомое утолщение, которое перло в наш мир со страшной скоростью. Скажу честно, я испугался. Положив руку на меч, я потянул все, что у него было. Судорожно прикинув мои предыдущие попытки, я понял, что остатка, что находится в мече, мне точно бы хватило на обычную и весьма длительную битву, но точно не хватит на мою задумку. Поэтому я, недолго думая, вытащил из кармана тубус, что хранился у меня за ненадобностью еще с самого Фокстрота, и просто опустошил его в рот. До того момента, как меня схватили, за одну руку Пашка, а за другую Инесса, мне удалось сожрать 6 таблеток, ровно в 3 раза больше максимально разрешенной единичной порции, опасной для разума и жизни.
«Какого хаоса ты творишь?»
— послышался далекий голос Пашки. «Мне же было хорошо». Я внезапно стал богом. Мое зрение, чувство, обоняние расширились далеко за пределы корабля и даже системы. Я мог видеть мельчайшие частицы, крутящиеся во вроде как пустом космосе. Я мог слышать космический ветер. Я с умилением глянул на желтую звезду Сальватор, которая деловито перемалывала внутри себя газы, создавая термоядерные процессы, дабы обогреть эту несчастную систему и напоить ее лучами света. Как это было мило! Тут, по моему божественному величеству, а конкретно лучезарному лику, какая-то тварь вмазала пощечину. Потом это повторилось еще раз. Я вернулся от наблюдения за милой звездочкой в маленькую корявую металлическую коробочку, которую придумали белковые люди для того, чтобы укрывать свои жалкие тела от всеобъемлющей красоты космоса. Удары продолжались. Я поморгал глазами и увидел, что странная блондинка шарашит меня по лицу, уже немало не смущаясь и не сдерживаясь, так что моя голова дергается влево и вправо. Какого хаоса она творит? Упс! Внезапно мне вспомнилось, кто я и что я. Послышались далекие крики. «Зачумленный корабль! Этот чертов дредноут!» Что здесь творится? Я заглянул снова в лимп и увидел, что из утолщения пуповины прямо в данный момент что-то рожалось в нашем мире. Этого, кажется, нельзя было допустить. По крайней мере, именно такой план у меня был, но это не точно. К черту сомнения, я собрался с силами и шарахнул пузырем по пуповине. И меня отрубило.
«Просыпайся, герой!»
Кто-то снова похлопал меня по щекам и тряс за плечо. На этот раз более нежно, чем в прошлый раз, хотя кожа все еще зудела. Я открыл сначала один глаз, потом другой. Вокруг было просторно. Ярко светили большие светильники на высоком потолке. «О, я, похоже, уже не на ястребе!»
«Ты дурак?»
— осведомилась Инесса, яростно сверкая голубыми глазами. «Ни в коем случае!» — отрицательно покачал головой я.
«А я вот в этом не уверена»,
— набычилась девушка, закусив губу. «Что произошло-то?» У меня оставались обрывки воспоминаний о моих божественных приключениях. Но вообще трудно быть богом, как я погляжу. Точнее, быть богом и оставаться при этом в здравом уме. «Ты чуть не сжег себе мозг к хаосу!» Пашка изо всех сил пытался изобразить серьезность, но я видел, что его распирает от смеха. «Ну, не сжег и хорошо. А ты что хотел сказать?»
«Смирнов!»
Возмутилась Инесса.
«Выйди отсюда. Доктор сказал, только мне зайти можно».
«Доктор сказал. Я, между прочим, официальный заместитель командира», — засмеялся Пашка. «Принес ему важную и благую весть о нашей сокрушительной победе над хаосом». «Чего?» — продолжал тупить я. «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Он достал планшет и включил его. Похоже, это были записи с камер наблюдения Арагонора, потому что в углу экрана я увидел луну Сальватора-2, а вон в космическом пространстве еще барахталась парочка замороженных одержимых из первого неудачного раша. И тут на экране из-под пространства показался нос хорошо знакомого мне дредноута класса «Имперское великолепие». Его легко было отличить по плавным обводам. Старый корабль, самый крупный боевой корабль имперского флота, чаще всего использующийся в пропаганде имперских ВКС и их потрясающей мощи. Реально красивый и смертоносный корабль, в разработке дизайна которого, как говорили, принимал участие сам император. Корабль величаво выходил из-под пространства, и внутри у меня все сжалось. Каким образом мы еще живы? Одного его бортового залпа хватит, чтобы снести столицу Сальватора к хаосу. Я открыл рот в ужасе, попытавшись спросить, какого хаоса, когда на экране внезапно по космической пустоте прокатились молнии, и как будто какой-то огромный нож срезал переднюю четверть огромного корпуса, тут же начавшего неконтролируемо вертеться. Ну да, ясен пень. Энергетические установки находились в середине и корме корабля. Его нос был максимально бронирован и минимально энергооборудован. Так, несколько двигателей на механизмы башен главного калибра. Да и то без главной энергетической установки они вряд ли долго протянут. «Что это было?» — уточнил я. «Но это все, что пришло в наш мир после того, как ты пузырем закрыл пуповину», — улыбнулся Пашка. «Охренеть! Только и мог сказать, я по-другому не скажешь». «И что с этим?» Я махнул на экран, где запись закончилась, зафиксировав удаляющийся кусок металлолома. «А с этим очень даже прикольно получилось», — хмыкнул Пашка. «После того, как ты отрубился...» «Сколько я пробыл без сознания?»
3 суток», —
вмешалась Инесса.
«И доктор говорит, это очень короткий срок. Спасибо саркофагу».
Она похлопала по борту медкапсулы. И тут я только сейчас понял, что лежу в медицинском комплексе, похожем на тот, в котором привел Райли в порядок. Это я на Казарском, что ли?
Ну да. Восстановили медотсек и запихали тебя в него в качестве эксперимента.
Тут я огляделся и понял, что она права. Вокруг было чисто, но некоторые моменты, такие как облупившаяся краска или частичная ржавчина, показывали, что это был медотсек старого корабля. Я поставил задачу навести идеальный порядок, но для того, чтобы вылезать такую огромную дуру, требовалось достаточно много времени. «Так вот, разрешите мне продолжить», — обиженно сказал Пашка. «Как только тебя отрубило, я принял решение взять этот кусок на абордаж».
«Мы приняли решение»,
— скривилась Инесса. «Ну хорошо, мы», — улыбнулся Пашка. «Тем более, что Дрэппер, Полев и Пейн били копытами, страстно желая опробовать свою новую броню. Только не говори мне, что они втроем зачистили это!» Я махнул рукой на экран. «Дредноут типа имперской великолепии, если меня не подводит память, несет около 100 000 простого экипажа. Учитывая, что отпилили боевую четверть, думаю, что 1020 одержимых там было». «Хм, ну почему же втроем?» — хмыкнул Пашка. «Еще, конечно же, сходил туда я и Тадаси. Райли еще рановато воевать. А Инесса... могла бы доломать то, что еще не доломал ты», — заржал друг. «А еще туда пошла неполная сотня хрума». И тут он откровенно заржал. «Чего ржешь-то?» — уточнил я. «Да зеленый, как увидел, что ты упал в обморок, просто рассвирепел. Мне кажется, что он был готов выпрыгнуть в шлюз и догрести до твоего обидчика просто так, без скафандра. Пришлось взять их с собой». «Подождите, я, наверное, еще немножко туплю. Три космодесантника, не очень умелый, но очень борзый боевой ментат». На этом месте Пашка недовольно хрюкнул. «Неплохой физик». Тут Пашка хрюкнул еще раз, потому что нашего друга я похвалил больше. «И неполные сотни зеленых раскатали 20 000 одержимых?» «Ну, не было их там 20 000, скажу я тебе открыто. Большую часть после разгерметизации выкинуло в космос. Но навскидку 1007 я насчитал». «И вы их зачистили?» «Практически полностью», — не скрывая самодовольную улыбку, покачал головой друг. «За 3 дня?» — уточнил я. «За 2,5». Мне показалось, что товарищ сейчас треснет Харри от его довольной улыбки. «Еще полдня я сижу с тобой здесь и развлекаю твою подругу, объясняя ей, что никто не в состоянии выжечь твой мозг». «Это почему же?» — продолжал тупить я. «Да потому что у тебя его нет!» Смирнов чуть не упал со стула. Шуточки так себе, но он заставил меня улыбнуться. Даже Инесса сменила гнев на милость. «Ой, не могу, повелся!» Иногда мне кажется, что если у Смирнова забрать возможность шутить, то он просто зачахнет. А так как я немного покривил душой, сказав, что он не очень обученный ментат, то его потеря для меня будет ощутима. На самом деле он был просто зверем. Я понимаю, за что повсеместно ненавидели и боялись его коллег. Никакое оружие не поможет против такого врага, если он просто перед этим отключит вам мозг. Хорошо, что он на нашей стороне. «Знаешь, что самое клевое?» Никак не мог угомониться Пашка. «Что?» «Что 3 орудия главного калибра, Марк 115М, оказались на этом куске металлолома. Я еще не говорю о многочисленных орудиях ПВО, которые тоже нам достались. Арни в восторге. Он задолбал всех наших. Не спит и не ест. Мастерит». «Мастерит что?» — нахмурился я. «Каким хером можно поставить эти циклопические мегапушки в наш эсминец?» «А почему на эсминец?» «После небольшой доработки мы поставим их на глыбу». «Уф, об этом я и не подумал. Кажется, глыба начинает из хранилища драгоценного эссенса потихоньку превращаться в полноценное боевое судно. Я читал, что на заре времен на Земле морские корабли из бетона делались. У меня будет каменный корабль, и попробуйте его разломать». Сказано, сделано. На глыбе начались самые настоящие горнопроходческие работы. Под 3 огромные башни требовалось нехилое такое основание, а глыба не была обычным кораблем, на котором можно было разрезать наружный корпус и болтами и сваркой прикрепить на ребра жесткости. В глыбе надо было долбить саму глыбу камня. В этом нам помогли жители Сальватора, подогнав нам пару шахтерских кораблей, которые колупались в бедном астероидном поле этой системы. Навскидку нужно было пару недель для того, чтобы закончить монтаж, превратив мою каменную крепость в очень зубастую каменную крепость. Пару дней я приходил в себя уже без помощи эссенса, просто восстанавливая силы, до того, как Аристарх сказал, что я в принципе готов. Мой меч был высосан почти досуха, но кое-что осталось, поэтому перед надзором врача я осторожно потянул из него энергию. Было физически больно, но боль была терпимая. По крайней мере, циркуляция энергии снова происходила в организме, а значит, пришла пора действовать. Контракт горел. Честно говоря, я не хотел, но... Это была не моя вина, но получилось так, как получилось. Дело в том, что в соседней системе с нашей целью, системы Приора, появились хаоситы, и паника распространилась уже повсеместно. Абсолютно без нашего участия, и, видимо, посчитав, что мы колеблемся, в качестве награды люди Приоры предложили нам два новеньких фрегата, также находящихся у них на консервации. Вместе с этим пришла очередная мольба о помощи с уверениями в том, что у них не осталось вообще ничего, и что вся надежда исключительно на нас. Это было неожиданно и не очень удобно. Я почти было отказался от незаслуженной награды, но меня чуть не прибил Гирш, а Пашка чуть не помог ему в этом. Аргументы у них были убойные. Два новых военных корабля, которыми гражданские, похоже, даже не могут управлять. Максимум, что они смогут, это вернуться за ними и продать их кому-то. Скорее же всего, эти два корабля останутся в этой системе и будут захвачены хаосом, перейдя на сторону наших врагов. Так что, запихав поглубже совесть, я начал ощутимо торопиться, опять же учитывая, что хаос был совсем рядом с системой. В итоге в поход выступили Арагонор, Казарский, который хоть и не был полностью укомплектован, но смог забрать, если хорошо уплотнить, почти половину беженцев. И 4 грузовоза, 2 из которых были переделаны в пассажирские, а 2 запасливый Гирш захватил со словами: «Ну не верю я, что если у них есть 120 пираний и 2 новых фрегата, то у них не осталось каких-нибудь запчастей из складов боезапаса. Если я не выжму из них все, что только можно, мои предки проклянут меня навеки, и я никогда не присоединюсь к ним на небесах». Да, именно так он все и сказал. И это еще один человек, которого лучше иметь на своей стороне в случае деловых переговоров. Когда мы через 8 дней вышли в системе Приоры, я даже не удивился. Ведь хаос опять пришел в мирную систему раньше нас.